Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик Христорождественского храма города Екатеринбурга, отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, я знаю, что вот эта вот тема, она вам как-то вот особенно близка и дорога. Тема, касающаяся дома Романовых, особенно последней вот этой царской семьи, святых царей, царственных страстотерпцев. И мы с вами говорили на эту тему, как-то было такое, неоднократно говорили. Но сейчас вот в год именно 400-летия дома Романовых, я думаю, что, наверное, нужно вернуться к этой теме и как-то вот поговорить особо об этой семье, о семье нашего последнего императора Николая II.
Да, действительно, я думаю, не только для меня, но и для многих слушателей тема царской семьи является одной из важнейших тем духовной жизни, жизни, даже личной жизни. И вспоминаются слова святых отцов о том, что нет ничего более разрушительного, чем забвение. И вот мы наконец-то вступили в этот год, год 400-летия династии Романовых, и это дает нам возможность еще раз переосмыслить вот этот 400-летний путь этой династии, великой династии и России, которые эти два пути тесно переплетены, взаимосвязаны очень глубоко. И сегодняшний разговор, я думаю, есть смысл посвятить всей семье святых царственных страстотерпцев, не выделяя
никого из этой семьи, да.
Поговорить.
Ну, собственно, о всех членах семьи.
О всех членах семьи, да. Угу. О семье как целом, как едином.
Да, есть смысл, и еще и потому, что современная семья, она внушает, знаете, какой-то современная, вот молодая или не молодая семья, которая просто в нашем обществе сейчас существует, она внушает какие-то просто, знаете, ну какой-то ужас даже, вообще не знаю. Вот. Непонимание, видимо, идет того, какой должна быть семья.
Действительно, в настоящее время наблюдается кризис семьи. Это явление касается не только России, но и европейских стран, стран Запада. Да и постепенно он на весь мир распространяется. Демографы говорят о том, что мир ожидает демографическая зима. То есть тенденция к росту населения, она постепенно сходит на нет. И одна из главных причин – это кризис института семьи. У него есть очень много разных проявлений. Это и разводы, и внебрачное сожительство, и дети, воспитывающиеся без родителей, при живых родителях, то есть социальные сироты, и дети в неполных семьях, и аборты, и различные формы отклонений в сексуальном поведении. Здесь очень много аспектов, но если говорить по существу, можно сказать, что современный человек все более и более теряет ценности семейной жизни. Для него утрачивается понятие о том, что семья является одной из главных ценностей. Хотя в настоящее время по многочисленным социальным опросам среди населения нашей страны по-прежнему семья стоит на первом месте в шкале ценностей. Но существует глубочайшее противоречие между ценностными установками и теми нормами поведения,
и положением дел, да?
Нормами поведения, которые наблюдаются в нашем обществе. То есть, если люди стремятся, с одной стороны, иметь крепкую, счастливую семью, то в своем поведении допускают те вещи, которые как раз и препятствуют созданию крепкой и счастливой семьи. Но прежде всего, самый распространенный стереотип, разрушающий семью еще до ее собственного возникновения, это о допустимости, даже полезности пробных браков. На самом деле, американские психологи показали в научных своих изысканиях, потом российские психологи подтвердили, что пробные браки, внебрачное сожительство являются одним из главных факторов риска в создании гармоничной семьи. Поэтому, я думаю, для слушателей очень важно вот эту простую истину, которая понятно было на протяжении многих веков, многих поколений, и почему-то забыто было, отвергнуто буквально в последнее время, эту простую истину возвещать повсюду. Об этом надо говорить, потому что люди совершают одни и те же ошибки, наступают на одни и те же грабли. И самое поразительное, что не учатся на ошибках других и на собственных даже ошибках. Поэтому есть простое правило. Должна быть дружба, ухаживание, подготовка к браку в течение одного года, без всяких близких отношений. Иначе семья будет не вызревшая, недоношенная, не жизнеспособная.
Как недоношенный, видимо, ребенок.
Как недоношенный ребенок. Мы же не торопимся, не стремимся вызвать преждевременные роды у женщины.
Да, там месяцев пять, допустим.
Чтобы побыстрее ребенок появился на свет. Почему же люди торопятся вступать, собственно, в супружеские отношения, от которых по природе должны рождаться дети? То есть они не готовы еще стать матерью и отцом, а вступают в супружеские
отношения. И не знают еще друг друга, еще толком, не узнали. А вот вы согласны с тезисом великого писателя, что все счастливые семьи похожи друг на друга, и каждая несчастная семья несчастлива по-своему?
Конечно. Все счастливые семьи, они имеют традиционный уклад, традиционную иерархию отношений, где глава семьи – отец, муж, жена, мать является помощницей, устроительницей в доме, дети послушны родителям своим. И вот царственные страстотерцы, семья царская является, наверное, таким образцом, в какой-то степени идеалом для современной семьи, тем идеалом, который в современной жизни очень мало места. Вот, и очень трудно найти такую семью, где было бы 5 детей, где бы главой был мужчина, помощницей была женщина, где дети бы жили в любви и дружбе друг с другом, в послушании к родителям. Но вот на наше счастье у нас есть семья святых царственных страстотерцев, которая жила сравнительно недавно с точки зрения истории.
Да, конечно.
И жизнь, которая документально зафиксирована, наверное, так, как жизнь ни одной и другой семьи в мире за всю историю. Поэтому мы вновь и вновь должны обращаться к этой семье для того, чтобы получить вдохновение на семейную жизнь в наше непростое
и понять, что
время.
Же это все-таки за такая вот семья была, в чем, какие у них были устои, какие были отношения между собой, да? Ну вот давайте мы сейчас все-таки вот об этой семье так вот более конкретно и более пристально посмотрим на нее, поговорим.
Царскую семью называют венценосной. И, наверное, не только потому, что они носили венцы царского достоинства, но, наверное, и потому, что эта семья венчает славный род Романовых. Хотя, конечно же, потомки рода Романовых и по сей день в мире живут, но именно центральная вот эта ветвь царственная, она увенчана семьей святых царственных страстотерцев.
Да.
Поэтому венценосная семья и в земном, и в небесном смысле. Царская семья, и в историческом смысле тоже, потому что последним представителем по мужской линии рода Романов из царственной династии был цесаревич Алексей.
Вы говорили о том, что молодые люди нынче, едва, так сказать, узнав друг друга, там, может быть, несколько дней даже знакомы, уже начинают быть семьей, порой даже, конечно, так сказать, еще и
семьей
такой псевдо, да, семьей, не узнав совершенно друг друга, и от этого идут очень-очень многие беды и проблемы. А как же все-таки, как готовился брак вот этой вот венценосной семьи Николая и Александры?
История этой венценосной семьи удивительна. Еще в 1884 году, когда принцессе Алекс было всего 12 лет, она приехала в Россию и участвовала в торжествах по случаю брака ее сестры Эллы, святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны,
да,
с дядей императора Николая II, великим князем Сергеем Александровичем Романовым. который впоследствии был генерал-губернатором Москвы. И вскоре после ухода с этой должности был убит террористом, революционером Каляевым. Так вот, в 1884 году юная Алекс приезжает в Россию и знакомится впервые с царевичем Николаем. В то время он был цесаревичем, еще жил, как говорится, под родительским отеческим покровом.
Он был
императором Александра III, да, он был старшим сыном, и его готовили к служению царственному. И вот после этой встречи завязываются отношения очень интересные, в основном на расстоянии, очень с редкими встречами, но отношения очень прочные, которые можно уже назвать в какой-то степени подготовкой к браку. Мы знаем, что венчание Николая и Александры, скажем так, в то время они как раз еще были в такой стадии вступления в должность императора и императрицы. Это венчание состоялось только через 10 лет, в 1894 году. Так вот, 10 лет Николая и Александра, будущая Александра Федоровна, ждали вот этого момента. Причем им пришлось преодолевать непонимание родителей и со стороны
Александры,
царя, да, Александра III и супруги его, и со стороны отца принцессы Алекс, герцога Дармштадтского, поскольку он понимал, что ей придется в этом случае принять православие.
И принять православие, самое главное. Да, да.
И все же удалось проявить настойчивость царевичу Николаю, добиться согласия родителей. Этот брак был непростой, потому что, если посмотреть историю, в этом браке совмещались линии и династии Романовых, и немецких династий
герцогов
дармштадтских, и линия королевы Виктории английской, потому что Александра Федоровна была внучкой, причем любимой внучкой королевы Виктории, очень часто к ней приезжала, и, по сути дела, этот брак был вопреки тем политическим диспозициям, которые назревали к концу XX века. То есть можно сказать, что этот брак, он как бы призывал объединяться тем странам, которые готовились к войне.
Угу. Брак предлагал, так сказать, все-таки какое-то взаимопонимание и дружбу, да, все-таки вот предполагал, да, вот этот?
Да, предполагал то, что все-таки в лице Николая Александровича народы вот эти будут жить в мире. Но, к сожалению, мы знаем, что были силы, которых не устраивал мир среди народов Европы, и была развязана вот эта кровопролитная Первая мировая война, изменившая лик мира и ход истории. Ну вот 10 лет готовились.
Тем не менее,
к браку,
да, готовились,
святые царственные
друг
страстотерцы. Да, они не разлюбили друг друга, они не нашли кого-то другого. Они преодолевали те препятствия серьезные на пути к браку, которые перед ними были, и брак все-таки состоялся. Это замечательный пример для современных молодых людей, которые очень торопятся. И даже не то, что 10 лет не могут подождать, но даже 10 месяцев не могут подождать и пройти вот этот путь предбрачного периода, предбрачной подготовки к семейной жизни.
Чтобы узнавать как-то все-таки друг друга,
конечно,
да, чтобы уже характерами как-то быть, притираться друг к другу.
Чтобы ответственно
подойти к этому.
Жизнь.
Да, да. Потому что действительно, пока еще ответственности, вот судя по нашим современным семьям, по современным бракам, и за детей не чувствуется, ведь недаром же 80% с лишним в детских домах детей, они при живых родителях воспитываются в детских домах. То есть это страшная цифра. То есть они не нужны родителям.
И около 70% браков семей распадаются.
Вот так вот. Причем еще на каких-то очень ранних таких этапах, периодах. Да?
Значительная часть в первый год семейной жизни.
То есть какая-то все-таки вот непродуманность, она чувствуется уже и по отношению к детям, и по отношению просто к семье.
Еще раз хотел бы повторить вот эту мысль, что у нас, к сожалению, к этому очень важному вопросу, строительству семейной жизни, люди относятся очень легкомысленно.
Небрежно очень.
Гораздо более щепетильно они в вопросах там, покупки автомобиля, там, квартиры и так далее. И строительство дома, собственно, материального. А к созданию семьи, к рождению детей, к выбору супруга или супруги относятся очень несерьезно.
Так вот, конечно, не думают, да, какой должна быть женщина в браке, какой должен быть мужчина, глава семьи. Ведь император, вот Николай II, он был и глава семьи, и страны, страну возглавлял. Ведь это такая ответственность и за то, и за другое.
Конечно. И много было уже слов сказано про императора Николая II. Я могу сказать так, что о человеке можно судить по его лицу. А главное место лица, которое наиболее характеризует человека, это его глаза. И хотелось бы обратиться к творчеству Сергея Бехтеева.
Поэта.
Процитировать, да, стихотворение на эту тему. «Кто видел в жизни только раз сияние кротких царских глаз, тому их век не позабыть и тех очей не разлюбить. Кому их встретить довелось, в том сердце верой зажглось. Того в дни бедствия не смутят ни зло людей, ни смертный яд. Всегда и всюду перед ним блестят величием своим глаза, которым равных нет в греховном мире слез и бед». И вот действительно, рассматривая даже лики святых царственных страстотерцев, портреты императора Николая II, понимаешь, что это был человек и сильной воли, и духовный человек, и тот человек, который в себе соединял христоподражательный подвиг смирения и любви.
Вот видите, что о нем писал Алферьев. Он и только он во всем мире выступал на защиту православной веры и церкви и оберегал церковный мир по всему миру. Воистину, он был ктитором всей православной вселенской церкви. Русский император не был духовной главой русской поместной православной церкви, но как носитель верховной власти величайшего православного государства, помазанник Божий, он нес священные обязанности вселенского покровителя и защитника православия и в этом качестве занимал в православном мире самое высокое место. То есть, вот видите, какой еще он взял на себя, так сказать, он защищал православие, он был защитником его церкви, защитником,
и
помазанник Божий.
И главой Великой Империи.
И главой Великой Империи.
В то же время он не слагал с себя обязанности главы семьи, не говорил, что вот у меня очень много забот. Я думаю, что у него забот было не меньше, чем у самого занятого человека современного.
Конечно. Да. Я думаю тоже, что...
Вот. И в то же время он был образцовым семьянином, то есть он умел уделять семье время. И на семейное чтение, на прогулки, на путешествия.
То есть занимался с детьми очень много?
Да.
Всей семьей занимался?
Ну, очень много. Нельзя сказать очень много, потому что график был предельно жесткий. Но он уделял достаточно времени для общения с детьми, несмотря на его величайшую загруженность. Конечно же, в нескольких штрихах можно сказать об этой деятельности. Ведь то, что часто приписывают заслугам советского государства, во многом было заложено еще в императорской России, в царственном императоре Николая II. Недавно мне рассказывал один человек, как он был удивлен, когда увидел в музее в Патриаршем подворье документ, подписанный императором Николаем II, о строительстве московского метрополитена.
Вот так, а мы-то думаем, что это было только в советское время началось.
Да, советская школа, которую признавали одной из лучших в мире, является продолжательницей традиции дореволюционной школы России. Строительство Транссибирской магистрали, шефом которой был император Николай II, показало такой высокий уровень технологический, что этот уровень не могли достигнуть позже, во второй половине 20 века, строитель Байкало-Амурской магистрали,
БАМа,
который до сих пор, по сути дела, не достроен. А Транс-Си был построен именно под руководством императора Николая II. Еще начало строительства было, когда он был еще цесаревичем и вбил первый клин в строительство железной дороги, находясь во Владивостоке во время кругосветного путешествия своего. Даже победа в Великой Отечественной войне в значительной степени она была предуготована деятельностью императора Николая II, который был верховным главнокомандующим российской армии в годы Первой мировой войны. И вовсе не военное поражение потерпела Россия
в Первую мировую войну.
Она как раз находилась в начале 1917 года на пике своего военного могущества и готовилась к решающему наступлению, которое должно было завершиться победой над Германией, над Австро-Венгрией. И тогда уже, наверное, не было бы и Второй мировой войны.
Угу.
Россия была побеждена внутренней изменой, которая совершена была против императора, его подчиненными,
да.
Генералами, его министрами,
да,
его
с вами говорили
депутатами.
Тоже на эту тему, да.
Поэтому, конечно же, те победы, которые были начаты в ходе Первой мировой войны в 16-м году, они в дальнейшем привели к победе во Второй мировой войне. Есть даже свидетельство о том, что во время взятия Берлина было знамение явления лика святого царственного Страстотерпца. Вот эти события, события февраля 1917 года и мая 1945 года, конечно же, тесно взаимосвязаны. Он был свергнут и предан, но он не был побежден, как верховный главнокомандующий. И еще одно стихотворение хотелось бы процитировать Сергея Бехтеева. «Он был сама любовь, добро и всепрощение, державный вождь метущейся страны, хранил в себе он кротость и смирение, и правду мудрую священной старины, ревнитель доблестный твердынь самодержавия, бесстрашный витязь армии родной. Он был блюстителем святыни православия, судьей бесхитростным для чести мировой. Любил народ он царственной душою, как сыновей возлюбленный отец. Ему бестрепетно он жертвовал собою, неся безропотно страдальческий венец. Но красоты души его прекрасной не мог понять бесчувственный народ. К великим подвигам монарха безучастный, его винящий в дни лишений и невзгод. Пленяла чернь мятежная воли лава, слепая месть и море братских слез. Ей нужен был жестокий царь Варрава, а не смиренный царь и мученик Христос. И зло свершилось рабскими руками, святое прошлое повержено во прах. Русь обросла бесчетными крестами, и умер царь с прощением на устах. Но грянул гром небесного отмщения, рассеялись, как дым свободы, глупой сны. Настали дни жестокого гонения, и воля стала рабством для страны. То есть вот то, что было сделано в период правления императора Николая II, оно требует, конечно, осмысления. Потому что,
во-первых,
еще раз,
многое искажено было в нашей вот истории уже, да, советской. И он преподносился совсем как и кровавый, и, значит, там много всяких определений было.
Многое, что да. Начато было при царственном императоре Николая II, получила, несмотря на революцию, гражданскую войну, коллективизацию, дальнейшее развитие, было приписано советской власти. А как раз советская власть в значительной степени была тем фактором, который препятствовал России развернуться в полную ширь, в полную мощь.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот этот феномен того, что несмотря даже на вот эти войны, разруху и гонения, которые были учинены после измены царю, после революции, после гражданской войны, несмотря даже на эти потрясения, Россия стала великой державой. Каковой же она могла быть, если бы этих потрясений не было?
Если бы не было, да.
Об этом Петр Аркадьевич Столыпин говорил. Дайте нам 20 лет мира,
спокойного,
спокойствия внутреннего, внешнего, и вы не узнаете Россию. Так вот, как раз то, что произошло в феврале 1917 года, в октябре 1917 года, в период гражданской войны, голода, репрессий, коллективизации, в значительной степени как бы снизило потенциал страны. И была, к сожалению, разрушена семья вот в этот период. И то, да, что мы сейчас имеем, является следствием, в значительной степени следствием тех процессов, которые произошли после свержения императора Николая II.
Да. Действительно, тогда и женщина пропагандировалась как, ну, я не знаю, отнюдь не мать.
Работница.
Работница, да.
Ударница.
Ударница.
Колхозница.
Колхозница, да.
Доярка.
Все что угодно, только не
победительница
женщина.
Победительница соцсоревнований.
Да, только не женщина, которая совершает жертвенный подвиг материнства. Как вот, кстати, императрица, которая совершала жертвенный подвиг материнства, совершила в своей жизни. Вот я думаю, что вот об этом жертвенном подвиге мы тоже, наверное, должны сказать.
Действительно, парадоксом общественного сознания является то, что вот этот подвиг, именно жертвенный подвиг материнства, который совершила императрица Александра Федоровна, он практически никем не замечен. Единственное, только биографы царской семьи, которым эта семья очень дорога, они отмечают вот это свойство в жизни, характере Александры Федоровны. Ведь она была человеком со слабым здоровьем. И в то же время она понимала ответственность перед страной, перед семьей царской.
Перед церковью,
перед родом Романовым,
перед верой,
с
вот
которым
этой,
она сочеталась.
Да, да, да.
Что нужно, чтобы в России был наследник, чтобы родился в их семье мальчик.
И несмотря на то, что она
несмотря
больная,
на то, что она больная была, и каждый роды для нее было испытанием,
забирали
мука,
у нее часть,
да,
сил.
Она рожала детей практически через год. То есть у нее было практически до рождения цесаревича Алексея период, когда она вот этот вот крест материнский, подвиг материнский совершала из года в год. И нужно обратиться к ее биографии и обратить внимание на то, что действительно уже в конце этого периода здоровье было подорвано.
Приходилось и в кресле находиться долго, да, ее возили в кресле.
Да, и был еще такой момент, что она очень ценила как раз пребывание в семейной обстановке, общение с детьми, и очень не любила вот этих отвлечений, развлечений, которые предлагало светское общество. За это ее многие недопонимали и недолюбливали, приписывали ей высокомерие, чванливость. На самом деле ей просто был чужд вот этот вот образ жизни праздный, развязный такой. Ей хотелось как раз уединения в домашней обстановке семейной. А вот мир, свет, они требовали, чтобы императрица уделяла им внимание, не детям своим, а им как,
им,
как бы...
Им, балам, да, вот этим всевозможным увеселениям, да. Вот.
И отношение к императрице... Уже в тот период, не говоря уже о периоде советском, было отрицательным, потому что мир вот этот вот не понимал, как человек может быть императрицей великой державы и в то же время не пользоваться вот этими радостями жизни, которые ей предоставляло ее высокое положение. Вот. Они не могли понять,
было, да,
что... Действительно, для нее главной ценностью была ее семья.
Да, главная ценность – семья, любовь. Любовь и дружба, которую она воспитывала между, ну, она и, естественно, отец, глава семейства, Николай, между детьми. То есть они предлагали очень много усилий для того, чтобы вот создался именно такой вот дружественный, любовный такой коллектив, что ли, детский. Ведь 5 человек детей, надо было их объединить. Всех. Надо было их друг к другу настроить, естественно.
Действительно, вот я сейчас подумал, что в настоящее время есть такое модное выражение «компетентные родители», да? Mm-hmm. Так вот, если оценить труд императрицы с этой точки зрения, то, наверное, ей можно было бы поставить высший балл, потому что она действительно умела и воспитывать детей, и устраивать мир в семье, и поддерживать
добрые
императора,
да, императора
в его заботах, да, и трудах, и в то же время нести крест болезни и скорбей, которые ей выпал.
Угу.
Действительно, семья – это удивительно, и по воспоминаниям очевидцев, тех, кто знал эту семью близко, между сестрами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией. Были очень дружественные отношения, среди них царила любовь. Подтверждением этому является тот простой факт, что они даже подписывались одним обобщенным именем.
Отма.
Отма.
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.
То есть они не разделяли себя, каждый не отделял себя вот от единства.
Индивидуально так не ставил свою подпись.
Как, к сожалению, бывает тоже в современных семьях, когда братья и сестры порой видеть друг друга не хотят и поделиться друг с другом каким-то благом или вниманием родительским, или каким-то положением. Этого не было в семье царских страстотерцев. Конечно же, между ними были какие-то жизненные коллизии, но очень такие легкие, детские,
да. Бывает.
А вот эта вот прочная дружба и любовь между сестрами, она действительно была подтверждена многочисленными биографическими
свидетельствами. Наверное, тут отец Димитрий влияло и то, что они еще и в вере, и в православии воспитывали все. Обязательно в церкви воспитывались. То есть воспитание такое очень, оно нравственное, высокое, духовное.
Воспитание, было, я думаю, было, можно сказать, образцовое воспитание. Образцовым. Действительно, у них не
очень
было
праздности. Очень много внимания уделялось.
Очень много времени уделялось воспитанию трудовому. Сестры вышивали. Очень много времени уделялось учебе. Очень много внимания уделялось воспитанию милосердия в них.
Да.
Потому что
сестры
годы
милосердия, да.
Первой мировой войны они, старшие сестры, стали сестрами милосердия, а младшие мечтали об этом, но их не допускали еще по возрасту.
Вот видите,
сама мать вместе со старшими сестрами была сестрой милосердия, она подавала этот пример милосердия.
Да. Вот о чистоте великих княжон и цесаревича Алексея свидетельствует отец священник Афанасий Беляев, который принимал их исповедь в 1917 году в Царском селе. Вот что он пишет: «Наступил и час исповеди царских детей. Как шла исповедь, говорить не буду. Впечатление получалось такое: дай Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность, безусловная воле Божьей, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление». То есть вот воспитание.
И в то же время нельзя сказать, что они были оторваны от жизни, что они где-то вот в небесах, где-то в оранжерее существовали. Примером тому может быть и воспитание рачительности, воспитание того качества, которое необходимо для того, чтобы в семье был достаток. То есть в семье всегда доставало средств к существованию. И вот это тоже важное. Сторона семейной жизни, она присутствовала и в семье царских страстотерцев. Вы, конечно, скажете, ну как может не быть достатка в семье, в одной из самых богатых семей мира, как они могут бедствовать? Но даже когда их лишили всего, когда они под арестом жили в царском селе, император Николай II с царевичем и с семьей занимались на огороде, занимались хозяйством, и в Тобольске они пилили дрова и тоже хозяйственные работы выполняли. И кто-то из наблюдавших это сказал, что если им дать возможность, вот время, то они через небольшое количество лет вновь вернут себе Россию. То есть они своим трудом вновь стяжают эту огромную страну. Поэтому вот эта хозяйственность и рачительность были воспитаны.
И очень они экономичны были, когда это, да, собственно, всегда
скромные,
им выдавались там какие-то деньги, которые
15 рублей для старших сестер,
да, и 5 рублей. И 5 для младших, за которые они каждый месяц, ну, то есть это в месяц выдавалось, они отчитывались, куда они их потратили, то есть какое-то вот такое экономия и, так сказать, рачительность и такое отношение не мотать вот этим богатством, так сказать, не разматывать его, а как-то вот очень рачительно к этому относиться, бережно.
Ну, можно сказать, что, конечно, рубль в то время был не тот, но для сравнения, тот же Никита Сергеевич Хрущев в воспоминаниях в 1913 году, он говорил, что он был рабочим слесарем, и получал по 45 рублей в месяц. Он рабочий слесарь, получал 45 рублей в месяц, как практически больше, чем все великие княжны вместе взятые.
Да, да, да.
Поэтому говорить о том, что они жили в такой вот роскоши, нельзя. Вот вспоминается советский мультфильм, как этот мальчик попал в сказку, и там царь с короной такой вот, ну, как в советское время, немножко так они посмеивались над царскими, так сказать, санами, в майке, значит, красит забор. И очень характерное выражение вот этого молодого человека, он говорит: ты чего, царь, а красишь заборы? Ты чего это? Царь как бы испугался, что его за этим занять
застали.
Да. Сел на трон, и дальше вот этот персонаж продолжит свою речь, в конце которой царь говорит: так, стражи, отрубите ему голову. То есть вот это вот хамство, вот это вот непочитание старших вот в этом, так сказать, эпизоде мультипликационном очень хорошо было отражено. И в то же время вот это, этот предрассудок, что, ну, царь, он должен вот сидеть и ничего не делать.
Или возлежать на троне, да.
Вот. А на самом деле и царь, и все члены его семьи трудились. Трудились не меньше, чем все остальные.
Ну, по крайней мере, это видно вот по царскому роду Романовых.
А я думаю, что значительно даже больше трудились.
Да. Ну, вот о цесаревиче Алексее мы еще вот об отпрыске рода Романовых пока еще ничего не сказали. Это вот младший ребенок в семье. Наконец-то родился отпрыск, который предполагалось должен был стать царем, императором.
О цесаревиче Алексее тоже очень много сказано, и он, как и все представители этого семейства святого, был в какой-то степени таким образцом. И опять-таки хочется процитировать Сергея Бехтеева, который писал в другом стихотворении, уже в глазах цесаревича Алексея. «Влечет лучистыми глазами с их неподдельной добротой, влечет небесными чертами, влечет нездешней красотой. И забываются ошибки, и скорбь, терзающая нас, при виде царственной улыбки твоих невинных детских глаз. И сердцу кажется ничтожно все наши праздные мечты, и страх корыстный и тревожный, и голос мелкой нищеты. И в эти сладкие мгновения пред обновленной душой встает, как светлое видение, твой образ чистый и святой».
Да.
Действительно, царевич Алексей и царевич Дмитрий Угличский – это два светлых отрока, которые венчают один династию Романовых, другой династию Рюриковичи, царственные династии России. И венчают действительно достойно, потому что в царевиче Алексея проявляется и вот эта чистота, и крест мученичества, которое не только здесь, в Екатеринбурге, царевич претерпел, но и в течение практически всей своей жизни он страдал гемофилией, то есть
болезнью,
кровотечением. Он истекал кровью
от небольшой раны
на протяжении всей своей жизни. И в то же время он говорил: когда я буду царем, в России не будет бедных. Вспоминается какое-то произведение, где говорилось о лозунге революционеров, что мы за то, чтобы у нас не было богатых. А кто-то вспомнил слова, по-моему, родительские, что у меня родитель говорил, что хорошо, что дожить до тех времен, когда не будет бедных. Так, то есть царевич Алексей еще не царь,
ну, маленький, да, совсем еще,
он мыслил свою страну как страну, где не было бы бедных. А революционеры строили страну, где
не было бы богатых.
Не было бы богатых.
Ну,
действительно, в советский период богатых не было, но как только этот строй рухнул, сразу появились и богатые,
и очень бедные.
И бедные. Ну, вторых, значительно большем количестве.
Ну вот, все-таки говоря об основных особенностях, об основных отношениях в этой семье, нельзя не сказать, что любовь и почитание родителей все-таки было на первом месте у детей, да? Вот они почитали своих родителей.
Конечно.
Они трепетали перед ними.
В чем это можно увидеть? В том, как дети относились к императрице Александре Федоровне во время ее болезни, а болела она очень часто. То есть они буквально дежурили у одра болезненного своей матери и дежурили чуть ли не круглосуточно.
Так, оберегали
ее. Они боялись своими какими-то шутками, какими-то, ну, как для детей характерно,
ну,
какими-то
играми,
вольными, да, такими вольностью, выходками огорчить мать, особенно во время болезни, огорчить отца. Хотя, конечно, были моменты, когда они и вольности допускали, но эти моменты были редкими, поскольку вот дети очень чутки были к родителям своим. И вот это отношение детей к матери во время болезни – это тоже пример образца отношения к родителям своим.
Ну, это, да, это все всем воспитанием, примером своим родители воспитывали в таком духе детей. Это главное, чего они добивались, это такого любовного почитания родителей, старших людей, которые окружали их, чтобы они с любовью относились ко всем людям. И эта любовь, конечно, она присутствовала в каждом ребенке этой семьи. Ну и вот еще хотелось бы поговорить о том, как эта семья относилась к высшему свету.
Мы уже как-то затронули, коснулись этого. Ну вот в общих чертах можно так сказать, что как ко всему народу, так и к свету семья относилась с любовью, но понимала то несовершенство нравственное, которое распространено было в высшем свете, особенно в России. У нас ведь как получилось, что была аристократия наряду с монархией. А аристократия – это власть благородных, да? Высший свет – это означает само выражение, что это должны быть лучшие представители народа, свет нести.
Светлые люди.
А за счет чего это было? За счет того, что это еще с индоевропейской древности была такая варна, кшатриев, да? То есть такое сословие военной аристократии. И эта военная аристократия свое достоинство доказывала службой Отечеству, службой народа, воинской службой. И за счет воинской службы они стяжали и славу, и имущество. То есть дворяне – это помещики, те, кто служил Отечеству и за выслугу получали свои поместья.
Надела поместья,
от,
да?
Государства, царя. Но, к сожалению, вот при императрице Екатерине II дворянство добилось освобождения от обязательной воинской службы. И вот после этого оно начало, на мой взгляд, все-таки вырождаться, превращаться в такой класс рантье, прожигателя жизни. И очень характерно, что к началу XX века это сословие, оно не понимало значения царской власти для ее существования. То есть, по сути дела, восстав против царя, дворяне, значительная часть дворян ведь участвовала в вот этих интригах, сплетнях, они подрубили сук, на котором сидели, и сами первые же рухнули, сидя на этом суку. То есть, вот это вот отношение к жизни, которое было в высшем свете к началу XX века, отношение такое, праздное такое отношение, я бы сказал, оно привело к тому, что свет не понял тех усилий, которые прилагал император и семья царской страстотерцев для того, чтобы сделать Россию великой страной. И для этого требовался труд и не только царя, но и его подчиненных.
Конечно, окружение.
И готовилась реформа, собственно, по отношению к дворянству, и которая бы обязала бы их приносить пользу Отечеству, то есть заставила бы их трудиться. И дворяне этого боялись. И это было одним из тех мотивов, который послужил тому, что они изменили государю в решающий такой переломный момент истории, недопонимая, что совершают великую глупость, великое зло по отношению к себе и к своим семьям, к своим родам.
Вы сказали, что они пилили сук, на котором они, собственно говоря, находились,
да,
все,
да,
то есть на этой высоте.
И вот это вот недопонимание значения труда, который совершал император, его семья, к сожалению, привело и во многом и к февральской революции.
Да, к падению, к краху.
А царская семья, она, несмотря ни на что, она старалась быть все-таки образцом семейной жизни, нравственности, и многие в свете их не понимали. Как же так? Можно обладать такими богатствами и вести аскетический семейный образ жизни. Это и современные люди богатые, немногие понимают. Нет, есть семьи, которые понимают, но, к сожалению, немногие. Вот. И, конечно же, поэтому царская семья, она как бы была обречена вот в этом своем окружении, которое его не понимало.
Была обречена
на, собственно, вот этот мученический подвиг. Но с другой стороны, вот если так вот рассуждать, да, они пережили драму. Да, они были расстреляны в Екатеринбурге в июле 1918 года. Но с другой стороны, они состоялись в жизни как муж и жена, как отец и мать, как дети, как члены семьи. То есть их жизнь семейная была счастливой.
Да.
Можно сказать, что, подводя итог их жизни, что семейная жизнь состоялась.
Их семейная жизнь состоялась.
Несмотря на внешние вот эти трагические обстоятельства, они, что касается их жизненного устроения, то, что от них зависело, они сделали все прекрасно и стали действительно образцом семейной жизни, святой семьей. В истории церкви, наверное, есть семейство, где все члены семьи святые. Но я вот, честно говоря, не могу вот так вот сходу вспомнить, это надо специально искать. Поэтому можно сказать, что это самая известная семья, где все члены семьи святые. Но мы в жизни слышим такую фразу, да, хотел бы с супругой там прожить.
Жить долго и счастливо, и умереть в один день.
В один
да?
день. Так Господь устроил,
так и устроил
таким
Господь,
образом,
да.
что не только они в один день умерли, но их дети.
Ну и дети все, да, ушли.
Это, конечно, была драма, трагедия, но, с другой стороны, в один день и час все они в вечную жизнь перешли. Все они стяжали венец святости, мученичества. И мы, как верующие люди, не можем недооценивать вот этот дар, духовный дар Божий, который дан им в тот момент.
Совершенно верно.
И вот в заключение хотелось бы еще раз вспомнить
стихи Бехтеева.
Стихи Сергея Бехтеева. Называется стихотворение «Цареубийцы» после прочтения книги Петра Жильяра. «Был темен, мрачен бор сосновы, трещал костер, огонь пылал, и в мраке свет его багровый злодеев лица озарял. В зловещем сумраке тумана от мира спящего вдали рабы насилия и обмана тела истерзанные жгли. Вперялись в тьму злодеев очи в немом предчувствии беды. Спешил убийца в мраке ночи стереть кровавые следы. Не дрогнула рука злодея, не возмутился он душой, и пали в славу Иудея отец и отрок дорогой. Во всей Руси благословенной не отыскалось никого, чтобы удержать удар презренный в тот миг, направленный в него. И умер он, как был великий. Державно кроткий, всеблагой, перед глазами банды дикой, кипевшей местью и враждой. Пучина гнусных злодеяний была бессильна осквернить минуты царственных страданий и слез, которых не забыть. Одни с молитвами своими, с великой правдой на челе, они ушли от нас святыми, как жили с нами на земле. Пройдут века, ночные тени разгонят светлая заря, и мы склонимся на колени к ногам державного царя. Забудет Русь свои печали, кровавых распри времена, но сохранят веков скрижали святых страдальцев имена. На месте том, где люди злые сжигали тех, кто святы нам, поднимет главы золотые победоносный Божий храм. И Русь с небес благословляя, восстанет образ неземной царя, страдальца Николая с его замученной семьей. 1921 год.
Батюшка, ну вот мы сегодня с вами говорили о царской семье, о святых царственных страстотерпцах, просто о семье вот этой вот царской, как образец семейной жизни для всех нас. Ведь так ведь это является образцом для всех нас. А что можно вот сказать в заключение? Может быть, как-то вот обратиться к нашим современным семьям?
Хотелось бы всем пожелать быть подражателями святых царственных страстотерцев, в том числе и в их семейной жизни.
Спасибо большое.
Спасибо большое вам.
Ну что ж, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я только напомню, что в ней принял участие клирик Христорождественского храма, священник Дмитрий Моисеев. Спасибо вам большое, батюшка.
Спасибо, Господи.
Приходите к нам еще. До новых встреч.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
До свидания.